Уважаемые братья и сестры, мы беседуем с нашим гостем, старшим экскурсоводом паломнического отдела Екатеринбургской епархии Ириной Владимировной Тверяковой. Здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие друзья.
Ирина Владимировна, вечный город, он остается вечным?
Ну да, вы знаете, а то, что Рим – это вечный город, да. Вы знаете, здесь сразу вот как-то, вы только произнесли эту формулировку, я вспомнила один момент, когда я, наверное, первый раз попала в Рим, мы идем по улице, и экскурсовод, там пешие обычно прогулки по центру Рима, потому что там действительно какие-то памятные, да, исторические места на каждом шагу, и экскурсовод говорит, что вот на этом месте стоял дом, в котором жил меценат. И как-то я, видимо, откуда-то из детства знала, что это фамилия, имя человека, который стал нарицательным. Но это, оказывается, даже не все знали, что это был просто живой человек, и что на этом месте сам стоял его дом, в котором он когда-то жил, и, оказывается, вот такой проводил свою деятельность. И такое, вот такие мелкие какие-то небольшие реплики, они там, конечно, на каждом шагу. Но самое, наверное, такое удивительное для меня было, когда мы вышли, ну, понятно, что Рим – это католический город по преимуществу, но мы помним, что и крестоносцы, они же вывозили со святой земли реликвии, святыни, которые были на святой земле в свое время, во время крестовых походов, и поэтому огромное количество святынь, которые были еще до разделения церкви, которые, конечно, почитаются и православными людьми. И это прежде всего главный собор Рима, не только Рима, но и всей католической церкви, это храм апостолов первоверховных Петра и Павла.
Я помню, что мои друзья, однокурсники точнее, попали в тот год, когда раз в 25 лет открывались ворота, и они мне звонили в восторге, что мы прошли сквозь ворота святого Петра, теперь мы безгрешные, кричали они. Видимо, да, тут вот существует все-таки вот это вот поверье.
Оно, причем оно очень совершенно четко в Риме существует, потому что вот собор святого Петра, который главный собор в Ватикане находится, собор святого апостола Павла на Остийской дороге, другой тоже весьма почитаем. Но они, вот католики, в это верят свято совершенно, что если ты пройдешь этими воротами, то все грехи тебе простятся. Ну, мы знаем, что это с православной точки зрения. Мы понимаем, что, к сожалению, сам факт прохождения сквозь какую-то святыню или прикосновения к какой-то святыне, оно, конечно, нам поможет, но от грехов оно нас не избавляет. И это очень важно, когда мы говорим и о тех святынях, которые были в Риме, а есть в Риме, а их огромное количество. Да, ну, мы помним даже, да, в свое время существовало летоисчисление от основания Рима, он был, год его основания, это 753-й, до Рождества Христова, еще до нашей эры, и все дороги ведут в Рим, вечный город, это такие вот условные штампы, которые они всегда сразу вплывают в память при упоминании только об этом городе.
Ну, мне говорили, что хорошо даже просто побродить по Риму. Видимо, как-то...
Да. Сознание... А вы знаете, вот улицы Рима, они же, естественно, камнями выложены, как вот все старые города, и они называют их святыми камушками. Санти Пьетри, Пьетрини. Санти Пьетрини, святые камни. То есть апостол Петр, мы помним, да, Петр камень, на нем я созижду свою церковь, говорил Христос. И вот он же претерпел здесь мученическую смерть. Здесь, я имею в виду апостола, а здесь вот все эти святые камни, они так о них и говорят, что вот это камни, по которым ходили апостолы, это здесь было много мучеников, и те святыни, которые были привезены со святой земли, все это вместе, оно, конечно, создает невероятную такую атмосферу, очень характерную только для Рима.
Вот если бы вы сегодня там оказались, вы бы куда в первую очередь пошли?
Вы знаете, мне, например, вот очень запомнился храм святителя Бонифатия на Авентийском холме. Там находится не только мощи святителя Бонифатия, но и мощи Алексея Человека Божия. Я не знаю, ну, наверное, все знают, что до революции у нас житие Алексея Человека Божия, оно было одним из самых любимых чтений, да, человек, который из знатной семьи, но он решил оставить, его родители нашли ему супругу, достойную царского рода, но он тут же сразу после свадьбы отдал ей кольцо и ушел, решил посвятить свою жизнь Богу. А затем корабль, который он решил отплыть в другое место, он, корабль бури принесли к Риму, в Италию, он вернулся в свой дом и жил у своих родителей, никем не узнанный, под лестницей вместе со слугами, подвергаясь нападкам и домашних слуг, которых... И каждую, все ночи он проводил в молитве, питался только хлебом и водой, и уже когда он скончался, перед кончиной написал свое житие, и когда его обнаружили, вот это все прочли. Причем он написал не только свою жизнь, но и те слова, которыми он разговаривал со своей супругой сразу после венчания, с какими они расстались. То есть те сведения, которые мог знать только он. А и родители, и его супруга, они отправляли слуг с попытками, чтобы везде, где возможно, только его найти. Тем не менее, они не смогли его найти и даже не узнали, когда он был у них.
Ну, на этой неделе мы совершали память Алексея Человека Божьего.
Поэтому так очень трогательно. Там не очень большой, может быть, храм с точки зрения католической, потому что католических храмов в большом количестве такой мощные, какие-то огромным количеством художественных ценностей насыщенные. Нет, он скромнее. И, видимо, может быть, поэтому он как-то ближе по духу нам, православным. Я говорю в данный момент о себе. И вот эта какая-то более такая домашняя обстановка, она вот здесь очень способствует. Вообще, что касается таких больших, крупных храмов, ну, конечно, это храм апостола Петра в Ватикане. Меня больше всего, вы знаете, подходишь, когда к этой площади, почти на самой площади, справа, совсем вот перед ней, находится посольство России. Там посольство России в Италии, в Ватикане. То есть это вот какой-то так сразу, видишь, флаг России, какая-то вот частичка в родины здесь возникает. И, в общем-то, переход, да, мы знаем, Ватикан, это же другое государство, ну, никаких особых сложностей для того, чтобы попасть в храм Святого Петра нет, конечно. Там единственное, что, ну, как обычно сейчас, проверяют сумки без каких-то таких мощных инцидентов. Нет, это все нормально проходит, спокойно. Но вы знаете, я опять же говорю о своих личных впечатлениях. Храм апостола Петра – это самый большой храм в мире. И сколько бы ни писали в литературе, что он создан по тем пропорциям, чтобы вот человек не чувствовал себя там маленьким, вы знаете, вот я в это никак поверить не могу, потому что когда мы говорим вот о Турции, например, да, сейчас о Турции, когда мы в Константинополе заходим в храм Святой Софии, да, вот там я себя не чувствую таким маленьким пигмейчиком каким-то, совершенно ничтожным человечком. Здесь это все-таки происходит. Несмотря на то, что это, конечно, все сделано исключительно замечательно с художественной точки зрения. Да, здесь и Микеланджело, знаменитая статуя Пьета, которая изображает скорбящую Пресвятую Богородицу с Христом на коленях, статуя, над которой Микеланджело очень долго работал. Но, вы знаете, это такое огромное количество художественных ценностей. Вот даже не поверить, что я говорю о храме. Хотя там, конечно, находятся и мощи апостола Петра, что тоже для нас очень важно и ценно. Но того благоговения, оно не возникает, ну, может быть, потому что там, конечно, и народу очень много. Конечно, как в любом таком экскурсионном...
А интересно, вот существует там приходская жизнь, приходской совет, отец-настоятель, воскресная школа, что-нибудь такое?
Вы знаете, вот такого я не знаю, но вообще... Вообще, насколько я знаю, насколько вот меня убедил опыт поездок в Италию, они сейчас, вообще католическая церковь, очень много и с большим интересом относятся к тому, как работает православная церковь. Потому что, бывая во многих храмах вот таких католических, мы заходим, экскурсантов мы видим много. молящихся я видела не так много. У меня, например, произвело впечатление, ну, естественно, в каждом городе у нас остается небольшое количество времени на свободное, что называется, да, то есть чтобы мы могли пойти сами, посмотреть какие-то либо достопримечательности, либо посетить храмы, помолиться, ну, уже вот на наше собственное усмотрение. И находясь в самом центре Рима, там совершенно замечательный, у меня фонтан Треви произвел на меня большое впечатление, знаменитая испанская лестница, которая приводит к Свято-Троицкому собору католическому. Было время вечерней службы, мы вошли в этот храм. В храме было, помимо, значит, того священника, который вел службу, и монах какого-то ордена, который пел на службе, очень красиво пел, три монахини, которых мы потом встретили в Ватикане, и, наверное, два человека. Больше никого не было. То есть еще два, вдвоем были мы, которые просто, ну, так сказать, зашли полюбопытствовать. Поэтому вот насчет приходской жизни я бы, наверное, затруднилась вот в таком плане сказать. Поэтому как бы вот так, как у нас приходская жизнь, вот кроме расписания, я, например, ничего на стенах храмов не увидела, расписание богослужения.
Но вот это вот здание храма, в котором чувствуешь себя песчинкой, его же надо как-то содержать. Там, вот,
да,
знаете,
конечно.
Как происходит?
Я думаю, что это все государственное, потому что на то, чтобы это содержать в должном порядке, нужны огромные деньги. Я понимаю, что это приносит определенную материальную выгоду, какие-то поступления, конечно, идут, но для того, чтобы... Мы прекрасно представляем, там отопление не нужно, конечно, Италия – теплая страна, но поддерживать все это просто элементарно в чистом виде, вот просто вымыть пол, да, каким-то образом ликвидировать пыль или еще что-то, время от времени все равно какие-то детали нуждаются в реставрации, это, конечно, требует огромных вложений. Я думаю, что это государственная политика.
А вообще, вот я так понимаю, что итальянцы, уже не первый раз мы с вами даже говорим об этом, они вот хотят этого опыта,
да,
нашего.
Да.
Они хотят, видимо, чтобы вернулась душа человеческая в церковь.
Конечно. Вот здесь я не сомневаюсь в этом, вы правы. Угу.
А сама жизнь Италии, вот чувствуется, что это христианская страна? Пронизана ли там все этим, вот мыслью о Христе? То есть вот даже подготовка к Рождеству, когда приезжаешь на Дни святителя Николая XIX, угу, там же должно чувствоваться вот это вот, я не знаю, хоть какой-то пост перед самим Рождеством.
Нет, у них, знаете, какие-то... у них самое интересное, что это вообще вот характерно для всей Европы. У них, в отличие от православной церкви, то есть у нас идет пост, это подготовка к празднику. А у них подготовка к Рождеству – это самое большое веселье. Вот, на самом деле, то есть, вот, вспоминаю, это обязательно какие-то гуляния массовые, это все весело, елки уже наряжены, все искрится, сияет, сверкает, и вот вы даже можете, репортажи какие-нибудь по телевизору, даже светские идут, это же все идет в преддверии Рождества. Как только наступает Рождество, все это заканчивается, украшения убираются, все это убирается. У нас же наоборот.
Ну, то есть Италия не исключение?
Нет,
да?
Италия не исключение в этом вопросе, нет. И потом, я думаю, что, опять же, я думаю, это опять мое личное мнение, что вот понимая глубину православия, то есть у нас ведь в католичестве очень много душевности, человеческого какого-то сострадательного отношения, но вот духовность, то есть связь с Богом, она имеет немножко второстепенное уже сейчас отношение, да, вот в основном все направлено на человека. И вот, понимая, видимо, это, они сейчас пытаются понять, потому что вот несколько раз у нас было такое, что первоначально, допустим, когда православные приезжали, католики, у католиков же нет почитания мощей, например. То есть нам говорили, что вот там находится, за решеткой. Через какое-то время эту решетку открывали. Через какое-то время начали давать прикладываться к этим святыням. Почему? Я думаю, что все-таки они же видят то отношение, с которым приезжают русские паломники. Я не имею в виду только екатеринбургских, естественно, вообще русские паломники. И то, как они молятся. Ведь у нас самое главное, все равно нам дают возможность подойти, приложиться. Нам дают, сразу священник спрашивает возможность отслужить, ну, какой-то небольшой молебен, там, спеть хотя бы величание. ну, какую-то небольшую молитву все равно к святому возвести, вознести. И поэтому, конечно, видя это, то есть, ну, слово «русские» сейчас почти у них уже так ассоциируется с православными, поэтому так начинают улыбаться. И у нас было такое в Милане как-то, что там очень строго, в Италии очень строго соблюдаются все режимы. То есть вот начинается обед, все закрывается, и совершенно никаких больше не будет, никто задерживаться не будет. И мы пришли в храм, где находятся мощи в Милане, Амвросия Медиоланского, ну, буквально, наверное, минут, ну, за пять до того, как должны были уже вообще храм закрыть. Нас не только пустили в храм, нам даже тут открыли решеточку перед мощами святителя, и мы там отслужили небольшой молебен, ну, совсем небольшой, чтобы уже, так сказать, не вызывать искушений со стороны католиков. Но, тем не менее, вот это то, что они понимают. Ну, в следующий раз мы, например, приехали, уже было совсем обеденное время, но у них обед очень долго продолжается, не полчаса, а часа три. Поэтому времени у нас, допустим, если не ожидать, у нас в храм хотя бы пустили уже, там не было человека, который бы нам открыл, но разрешили послужить у решетки молебен.
А вот это вот благочестие, оно наблюдаемо итальянцами только когда приезжают русские паломники, у них у самих-то нет православного, ни одного храма.
Нет, почему же нет? В Италии очень много православных храмов. Сейчас я могу, сейчас тем более, потому что постепенно у нас уже появляется, начинается миграция очень сильная. Если раньше, вот и сейчас экскурсоводами очень часто работают те женщины, которые вышли замуж за итальянцев, закончив вузы здесь, в России, обладая каким-то интеллектуальным таким потенциалом, сейчас очень много украинцев, молдаван. И вот у нас, например, раньше в Риме, если ты говоришь по-русски, тебя очень проблематично найти было человека, который тебе ответит. Сейчас совсем не сложно. И рядом с Ватиканом, совсем рядом с Ватиканом, так вот немножко проходишь музей Ватикана, и там остановка, такое кольцо автобусное, где собираются вот как раз русскоговорящие мигранты. И это место, где тебе всегда помогут. Мы, когда, допустим, мы уезжали с этой остановки, там сразу начинают спрашивать, не собираемся ли мы остаться, как, объясняют, как там работу можно найти, там еще что-то. То есть вот такие вещи тоже есть, они поддерживают живут друг друга. И здесь, конечно, самым главным оплотом в Риме, на мой взгляд, я считаю, является храм святой великомученицы Екатерины, нашей небесной покровительницы. Конечно, было очень приятно. Храм стоит чуть-чуть выше Ватикана. То есть, когда ты выходишь из храма святой Екатерины, Ватикан находится ниже. И мы должны отдать, конечно, поблагодарить очень горячо тогда митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла, который приложил максимум усилий для строительства этого храма. Вы сейчас понимаете, что я говорю о нашем святейшем патриархе. Храм великолепный. Он состоит из двух храмов, нижний и верхний. И надо вам сказать, что вот, конечно, совершенно замечательно, когда входишь в нижний храм, обычно поднимаются от метро снизу, мы заходим и видим иконостас почти как в храме на крови. Такой же фаянсовый, небольшой, сделанный на Сысерском заводе. И это, конечно, сразу, вы знаете, причем мы когда были вот последний раз там, там шла молдавская литургия в этом маленьком храме, народу было довольно, ну, достаточно для такого. То есть, если слушаться на молдавском, там часть на русском, часть на молдавском, они и пели, и говорили. То есть, видимо, в этом тоже есть потребность. Ну, а праздничная служба уже шла в верхнем храме, там народу было очень много, шла на русском языке, великолепный хор и такие замечательные иконы, очень нарядный храм.
Но какие святыни там находятся? Ведь мощи святой Екатерины находятся
нет,
на Синае?
Нет, мощи святой Екатерины там нет. Нет, святынь пока таких нет. Но, вы знаете, достаточно того, что вот мы приезжаем в Италию, когда нам позволяют, ну, практически во всех местах прикладываться по возможности к тем святыням, которые там есть. Всегда, обычно вот все-таки там много священников сопровождает, работают экскурсоводами, и я считаю, что это замечательно, потому что у нас был вот отец Алексей в Риме экскурсоводом, который учится в академии там. Но вы знаете, вот таких блестящих экскурсоводов, блистательных, я бы сказала, это вот я в своей жизни, ну, на пальцах одной руки это даже не все пальцы заняты. То есть великолепно совершенно он знает город, он свозил нас на экскурсию в музей Ватикана, совершенно потрясающе. То есть, во-первых, там есть духовная глубина, как священника, четкое историческое знание, очень точное, и при этом очень хороший русский язык, такой замечательный, образный. Это вот время, проведенное на этих экскурсиях, я думаю, что мои паломники, с которыми мы были, они с этим согласятся. И чаще всего, вообще по всей Италии, очень часто нас сопровождают именно священники. Естественно, очень часто это строится на каких-то личных отношениях. Вот мы приходим в храм, его уже знают. Знают, что он придет с теми паломниками, которые умеют себя вести в храме. И как-то это сразу облегчает взаимопонимание. Допустим, вот в Амальфи, мы когда были, это Амальфитанское побережье, это такое, знаете, курортная зона, скажем так, для итальянцев, вот как у нас типа район Сочи. И, конечно, там обстановка такая расслабляющая, такая довольно спокойная. И мощи Андрея Первозванного находятся в храме в Амальфи. Нас сразу провели к мощам, открыли, мы отслужили молебен, разрешили там приложить все, что мы хотим. Все, пожалуйста, встречают с улыбками, все это хорошо. Не везде, конечно, не везде так, но я могу сказать, что такие вот равнодушные случаи встречаются довольно редко. Довольно редко. Для меня это было первоначально удивительно, а потом как-то, знаете, мы привыкли к этому. И когда, например, бывают такие моменты, что нам разрешают, допустим, читать акафист. У нас очень часто читаем нараспев, как вот мы привыкли. Да? Люди останавливаются всегда. Они, может быть, они понимают, что люди молятся, но они, оценивая, ну, я не знаю, художественное исполнение, трудно сказать, потому что, ну, как поют паломники? У нас, в общем, профессионалов бывает довольно редко, поэтому, ну, мы поем так, как мы поем. И, тем не менее, всегда очень тепло это воспринимается окружающими. В Риме и в других городах очень часто святыни находятся в так называемых реликвариях. Это такое, ну, типа, скажем, в стороне, находящийся внутри храма музей. Вот светским языком говоря, то есть они просто все собраны в одном месте. И тем не менее, когда мы туда приходим, вход туда за отдельную плату, если мы просим разрешения помолиться, то, в общем, всегда разрешают туда, ну, прикладываться, ну, так, когда как. Поскольку это за стеклом, естественно, все находится. Но молиться разрешают всегда. И те люди, которые находятся, потом приходят на экскурсии просто, ну, они, в общем, довольно спокойно к этому относятся. Никаких нареканий, в общем, никогда не было.
Ну, вот интересно, как мы теперь уже узнали, в Риме находится новопостроенный храм святой великомученицы Екатерины, который находится выше Ватикана. Мощей святой великомученицы там нет. Но уже... Наверное, сам факт, то, что конечно, храм существует, конечно, это для нас очень важно, но в то же время, наверное, еще осознание того, какая благодать нас посетила, когда сюда приезжали мощи, еще оно придет, наверное, позже. Потому что даже в вечном городе нет мощей великомученицы.
Ну, я вообще, как бы нашему городу вообще очень сильно повезло, если у нас есть возможность, в принципе, всегда частица мощей у нас находится в Свято-Троицком кафедральном соборе, и мы можем всегда... Замечательные иконы написаны на Синае с частицей мощей ее и с житиями, с клеймами. Это, конечно, замечательно. Она находится в Свято-Троицком соборе, как мы находимся, с южной стороны, в Киоте, очень красивым камнем. Я думаю, что вообще очень важно. И как-то все равно мы понимаем, что святая Екатерина, являясь нашей небесной покровительницей, нашего города, конечно, где бы мы ни были, в ее храм мы всегда заходим с особым удовлетворением, с особым удовольствием.
А в Италии есть вот это вот удивительное действие на людей обозначение, откуда вы приехали?
Вы, они вообще... Вы знаете, вот это отдельная история, потому что ведь сама Италия, она стала единой довольно поздно. В XIX веке, мы помним Гарибальди, вот эта вся история, это же объединение Италии. И до этого времени там были все отдельные маленькие княжества, государства. Да, венецианский дождь. Это величина, которая была и до XIX века, это второй по величине, ну, а Венеция мы немножко позднее, может быть, вспомним. И вот это осознание той местности, в которой они живут, оно у них... Они никогда не говорят «я итальянец». они всегда говорят, я калабриец, то есть или апулеец, обозначает ту область, из которой они, допустим, приехали, мы встретились в Риме. Они называют только область, то есть у них понятия итальянца еще нет. Вот для меня это было странно, да, мы говорим всегда, вне зависимости от того, за границей мы все русские. Понимаете, у нас никто не скажет, что мы с Урала за границей. Нет, у них такого нет.
Но он на Екатеринбург реагирует?
Как таковой Екатеринбург, может быть, нет. Большинство историки знают. А обычные люди на улицах, мы для них русские. А вообще открытий вот таких каких-то с языком для меня было очень много и интересно. Например, ну, Колизей, да, историческое место, которое, конечно, мы все равно, посещая православный храм, мы проезжаем, все равно внутрь мы, может быть, не заходим, поскольку это довольно длинное. По-итальянски знаете, как оно звучит? Колоссео. То есть колоссальный генезис слова понятен становится, когда ты увидишь его написание на итальянском. Вот, оказывается. Поэтому, конечно, много таких вот маленьких открытий, по которым, ну, для меня, например, очень было памятным посещение храма Санта Мария Маджоре. Она находится в центре. Ну, там понятие центра у Рима довольно такое продолжительное, но там действительно центр очень большой исторически. Это храм, который в июле, там выпал снег, указывая на то, где нужно построить храм человеку, который вот хотел посвятить храм Матери Божией. И вот белоснежный совершенно, такой воздушный архитектура, конечно, не православная совсем, а вот со многими украшениями, там барокко много. Но, тем не менее, вот на меня он произвел большое впечатление, лично на меня. Поэтому, конечно, каждый в этом городе, кому-то нравится Сан-Джованни ди Латерано, тоже замечательный собор. Понимаете, сказать что-то лучше, что-то хуже, ну, это, наверное, было бы просто некорректно по отношению к Италии. И даже те места, в которых мы едем, в которых мы находимся, это тоже. Та же Венеция, о которой мы вот говорим, да, основанная в 421 году в день апостола Евангелиста Марка. И Евангелист Марк, он и служит, так сказать, ну, таким покровителем небесным Венеции. Везде лев, символ его Евангелиста. И там 144, по-моему, острова, вся Венеция, мелкие такие островочки. Лучше всего там добираться на них на вапоретто. Это такие катерочки, скажем, ну, вид общественного транспорта для Венеции, поскольку там, конечно, очень сложно. Либо ногами, либо транспорта там никакого общественного, кроме вапоретто, нет. И вот, ну что в представлении всех Венеции? Венецианский карнавал, конечно, маски, которые на каждом углу, там, в каждой лавке они присутствуют. Но многие ли знают, что вот, когда состоялся первый крестовый поход в 1095 году, венецианские дожи, они так снабдили своих воинов там всяким оружием и провизией, что те привезли святынь со святой земли столько, что сейчас Венеция является по количеству святынь вторым городом после Рима. И здесь, конечно, начиная вот с площади Святого Марка, который, когда мы обычно к нему сразу мы приезжаем, выходим с Вапоретто, это, конечно, великолепный совершенно собор, огромное количество голубей, фотографии, которые делают всегда, но сказочно просто красивый, удивительно богатый, алтари, украшенные драгоценными камнями, чего там только нет. И мощи апостола-евангелиста Марка, который там находится, покоится. Ну, вообще, это, конечно, тоже отдельная история. Тело апостола Марка было привезено из Александрии Египетской в 822 году купцами венецианскими. К тому времени она была захвачена Александрией венецианскими воинами, а затем ее отбили мусульмане. И вот мусульмане, которые никого, естественно, не давали вывести ничего ценного, венецианские купцы обложили тело святого евангелиста Марка свиным окороком. А мусульмане же не едят свинину, они, так сказать, пренебрежительно к этому относятся. И вот обложены вот такими, они не стали досматривать эту коробку, ну, коробку, ящик, в чем они его вывозили. И вот таким образом мощи святого апостола Марка были доставлены в Венецию. Поэтому вот это, конечно, вот в соборе апостола Марка огромное количество святынь тоже собрано в лириквари там. Замечательно. Ну, а большая часть мощей затем была все-таки в 1961 году уже возвращена в Каир, оттуда, откуда они были вывезены. Но, тем не менее, часть мощей находится в Венеции.
То есть паломников там тоже немало,
да,
наверное?
Да, паломников там много. Причем вот Венеция, такой город, очень узкие улицы. Там понятно, почему. То есть там, поскольку это острова, которые со всех сторон зажаты водой, то есть там такие строения, что заблудиться ничего не стоит. Храмы стоят, вот мы уходим по улочкам каким-то, можно даже не заметить иногда. Вот без сопровождающего это довольно сложно. Даже поворачивают, как-то уходишь... Арка в доме, которая практически незаметна. И у нас был, например, вот мы в прошлом году, когда были, у нас была совершенно потрясающая погода, замечательное солнце. Такое все было красивое, блестящее. А некоторые паломники, которые не первый раз ездили, они, значит, все время вспоминали, что когда они были перед этим, то вот был невероятные дожди лили, и вся площадь Святого Марка перед собором, она была настолько затоплена, что им пришлось купить резиновые сапоги и в них, значит, вот ходить. И что дождь лил постоянно, и что вот это все. И когда мы приехали, все это вот сверкающе все увидели, в конце они сказали: знаешь, а в прошлый раз было лучше. Так что тут, видите, мы не знаем никогда погодные условия, никакие они не влияют, конечно, на то восприятие наших паломников, когда они видят. Ну, а в Венеции, там находится десница Василия Великого, тоже нас священник сопровождал, там огромное количество святынь, очень интересный год.
То есть вот средоточие святынь для итальянцев – это более действительно реликварии, реликвии,
да,
или
да.
Это жизнь?
Нет, я думаю, что вы первое, потому что меня очень поразил когда-то рассказ одного из священников. Он говорил о том, как вот приходится нашим православным священникам там налаживать храмы, устраивать каким-то образом, приходскую жизнь налаживать. Как? Прихожане живут все в разных местах, да, ну, те же женщины, о которых мы говорили, то есть они живут своими семьями, но они хотят куда-то приезжать, где-то собираться. И вот этот священник говорит, что он обратился к представителям католической церкви о том, что им необходим храм, и не найдут ли они возможности предоставить, ну, какой-то вот, может быть, пустующий из католических храмов. Ну, и говорит, как он писал, в конце я так, ну, так уже без всякой надежды, но написал, что если возможно, чтобы это было близко к вокзалу, потому что люди будут съезжаться, чтобы им было удобнее. Он говорит, ну и что же вы думаете? Мне дали храм, оставленный в двух остановках от вокзала. Он просто ближе не было. И нужна антиминс, нужен был престол, да, частица мощей нужна. Где можно ее взять? Он снова пишет письмо представителям католической церкви о том, что не найдут ли они возможность передать, значит, вот ведение какую-то часть там, по возможности. Опять же, каково же было мое удивление, что ему не просто разрешили, а когда он пришел, ему открыли вот такой же реликварий, просто и сказали, вот на выбор, пожалуйста, выбирайте частицы мощи.
А вот эти дни, 19 декабря и 22 мая, они для итальянцев,
да,
что-то? То есть,
да,
народ туда со всех, да, концов, да, света спешит?
Да. Вот это да. Но мы с вами не забываем, что у нас разные даты.
Ну вот я...
Да, они отмечают по своему календарю, а мы по своему. И надо сказать, что вообще, если в баре приехать, вы можете к мужчине, к любому, совершенно спокойно обратиться Николай. Потому что там ровно половина, каждый второй там Николай. Это на самом деле, то есть совершенно, даже если это вы не попадете, то они к этому отнесутся так очень лояльно. Святитель Николай любит там невероятно, невероятно. И то есть там существует один день в храме, в четверг, по-моему. где, когда крипта, то есть вот то место, где находится мощь святителя Николая, оно передается православной церкви. Православная церковь может служить литургию, это в нижнем храме. И последний раз, когда мы были, это было, они даже организовали, так сказать, трансляцию в верхний храм, понимая, что будет огромное количество людей, потому что в прошлом году выносили Туринскую плащаницу, и как раз в мае месяце, и поэтому все русские стремились посетить и Турин, и, естественно, святителя Николая почтить. И, ну, они странным образом тоже вот в своем понимании, они организовали видеотрансляцию, а звук нет. Да, и, ну, так вот, нам-то, видите, очень важно, было бы даже наоборот, совершенно спокойно мы бы к этому отнеслись, потому что визуальный-то ряд нам не так важен.
Приятно об этом слышать на радио.
Ну, конечно. Нет, и тем более екатеринбуржцы, которые привыкли, что у нас всегда есть трансляции воскресных богослужений. Но, тем не менее, я думаю, что это очень хорошо, что они вот таким образом пошли навстречу. Во-первых, они разрешили в верхнем храме исповедовать. То есть они передали как бы вообще весь храм вот на этот день в ведении Русской Православной Церкви. В принципе, такое практически всегда бывает на память святителя Николая, но тем не менее обязательно представители Русской Православной Церкви должны официальным письмом обратиться, чтобы им разрешили это делать. То есть храм, тем не менее, он принадлежит католикам. И только раз в год католики наполняют такую губочку, берут, опускают в крипту, где находится тело святителя Николая, опускают туда губку, в которую впитываются мира, они ее достают, и вот потом, выжимая, они, так сказать, ее уже распределяют в бутылочки, которые там можно приобрести потом в лавке.
Вы, наверное, неоднократно бывали там, да, у мощей святителя?
Да. Ну, у нас, слава богу, сейчас паломники, я еще раз повторяю, едут, имеют возможность и имеют желание большое. Нет, я думаю, что желание-то раньше было у многих. Может быть, не всегда бывает возможность, но вот сейчас появляется и возможность. А что касается тех людей, кто не может попасть, ну, наверное, знаете, Серафим Саровский тоже ведь нигде не был в паломнических поездках. Поэтому молимся. Я, например, тоже никогда не думала, что мне удастся увидеть и прикоснуться к тем святыням, о которых сегодня рассказываю, вообще которым возможно.
Кто туда едет? Вот образ нашего паломника уральского.
Абсолютно разные люди. Это вот единый образ какой-то я создать, это будет несправедливо сказать, типичного человека нет. Возраст от 8, ну, по крайней мере, у меня, как бы вот я про свои группы говорю, может быть, у кого-то были другие, от 8 до 84. Это такой типичный возраст. Естественно, мужчины, женщины, дети, пожалуйста. Образование абсолютно разное. Место пребывания на Урале тоже совершенно различное. Поэтому нет. Вот как-то сказать, что вот это Екатеринбург едет, я не могу.
Едут все, получается.
Едут все. И Верхотурье есть, и небольшие города, которые рядом с Екатеринбургом, и далеко от Екатеринбурга. У меня была одна женщина довольно пожилого возраста. Когда я попыталась ей начать ее уговаривать, что, может быть, вот ей не стоит там подниматься на Синай, это, в общем, тяжело в ее возрасте, она сказала, что «Ира, так я ведь первый и, наверное, последний раз мне дети дали денег вот на то, чтобы я съездила. Вот я всегда хотела попасть на святую землю, и вдруг вот я попала, и что ж я к Богу на верблюде поеду?» сказала мне она. Вот, пожалуйста, да, дети собрали деньги. Человек, который всю жизнь, наверняка, я думаю, что она всю жизнь работала, может быть, где-то в колхозе. И понятно, что при ее тогдашних зарплатах она даже подумать не могла, что вот Господь ей такую возможность даст. Слава Богу, дети выросли. И вот таким образом свою маму отблагодарили. Таких случаев, кстати, тоже очень много. Когда на какой-то юбилей, на какой-то вот там спрашивают, а вот что бы ты хотела, а вот хочу. И дети идут навстречу. Это тоже очень трогательно бывает.
Ну, государство сейчас на всех, так сказать, направлениях работает, и на Святой Земле какие-то земли пытаются вернуть.
Ну, вы знаете,
и в Италии,
и сказать,
в Турции, наверное, тоже как-то
да,
что-то.
Это все делается. Дело в том, что ведь в это время, вот до революции, отец Антонин Капустин уже много везде, по всему миру, скупил территории для России. И вот та же ситуация в Бари. Когда в 1913 году там строительство началось паломнического центра, да, храма, и оно, собственно, перед революцией закончилось. Но как только началась революция, ведь об этом все забыли. Ну, русская зарубежная церковь, ну, она, видимо, все-таки это довольно большая была территория, содержать ее нужно было, не было средств, они не, так сказать, не заявили на нее своих притязаний. А из России не было никаких свидетельств. И муниципалитет Бари, поскольку здание было замечательно выстроено, там была уже и канализация, к тому времени горячая вода, я напоминаю, это, да, 17-й год 20 века, они забрали это под местное управление. И когда начались все вот мероприятия по тому, чтобы передать нам это здание, муниципалитет был категорически против. И потребовалось вмешательство и Министерства иностранных дел, вмешательство тогдашнего президента Путина. Он приезжал в Бари. Вернее, прилетал, потому что там он не может остановиться. Там нет гостиниц. Это в уровне Бари очень маленький город. И, то есть переговоры были специально. И надо сказать, что вот в этом году в православное палестинское общество члены, представители Министерства иностранных дел входят обязательно. Министр иностранных дел господин Лавров, он постоянно бывает вот на всех заседаниях и на рождественских чтениях, когда были последние рождественские чтения в Москве, он лично присутствовал, доклад прочитал перед святейшим патриархом, и патриарх горячо благодарил Министерство иностранных дел вот как раз за эту деятельность, поскольку они сейчас уже хорошо разобрались во всех хитросплетениях и подводных камнях этих ситуаций. То есть благодаря им, конечно, и подворье в Бари сейчас принадлежит Русской Православной Церкви Московского Патриархата, и многие святыни на Святой Земле, и в других странах, в том числе и в Турции. В Турции, кстати, есть замечательное подворье, оно принадлежит сейчас посольству России. И там совершенно замечательный храм, очень маленький посольский храм, тоже как раз вот на той территории, которую купил в свое время Антонин Капустин.
А вы, Ирина Владимировна, у нас же ведь схождение благодатного огня наблюдали, да, не раз,
да,
в самом храме.
Я была на крыше храма. Ну, это просто фантастическая вещь, потому что... А он передается вообще моментально. И такое удивительное вообще ощущение, то, что он не жжется, это я могу сказать вот лично, сама умывалась, и вот, он действительно не жжется, этот огонь, и ни я, ни рядом окружающие. И вообще удивительное ощущение, там в это время очень много любых паломников, греков, румын, православных, и даже тех израильтян, которые там живут и не являются православными, они все равно стараются попасть туда. В последнее время стало очень сложно это делать, потому что желающих очень много. И сейчас нужно, так сказать, проявить особую прыть, я не знаю другого русского слова, чтобы туда попасть. Потому что официальные делегации только совершенно спокойно проходят, все остальные должны успеть за очень короткое время. И мы всегда об этом паломников предупреждаем, и, в общем-то, в каком-то процентном соотношении часть попадает, часть нет.
Но тем не менее. Как ко Христу приходили,
да,
люди, да?
Да.
Надо стремиться, надо,
да,
хотя
а
бы...
Так, прикоснуться. Ну, а другое дело, конечно, и Владыка нам привозит ведь сюда, в Екатеринбург, благодатные огонь. Все у нас в храмы во все привозят, предсвященники или представители храмов, которые у нас бывают. Это еще один самолет. И меня всегда очень радует, когда... В ночь на Великую Субботу, чаще всего это бывает в русской духовной миссии, служится литургия, бывает чаще всего не один архиерей, но самое большое количество в очередь на причастие всегда стоит к архиепископу Викентию. И очень много знакомых лиц, видишь, потому что мы с вами знаем, что православный круг, он, в общем-то, довольно тесен.
Спасибо, господи, Ирина Владимировна. Уважаемые братья и сестры, в нашей студии был гость, старший экскурсовод паломнического отдела Екатеринбургской епархии Ирина Владимировна Тверякова.
Всего вам доброго.